Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Сердце на замок безпечне завжені. Розум гліда каждый наш крок. Kolik známe už způsobů mlčení, ale nikdy proti, jen pro.
Воспоминания о посольском детстве в Москве. Переводчик на чешский Пушкина и Галича Милан Дворжик.
Мы жили в посольстве немножечко все-таки обособленно. Мы встречались с ребятами русскими в школе, все учили на русском, но у себя уже говорили на чешском. Он у нас пропитывался всякими русскими словами, когда уже не вспоминались чешские, но, тем не менее, все-таки эта среда была чешская.
Промолчи, попадешь в первачи, промолчи, попадешь в палачи, промолчи, промолчи, промолчи.
Переводчик Евгения Онегина на чешский язык во второй части. Начнем же с других воспоминаний. Чеченские беженцы в Стамбуле. Их лагерь расположен в здании мечети в пригороде. Это небольшое гетто. Чеченцы живут закрытой общиной. Женятся только на своих. Девушек, вышедших за турок, осуждают.
В этой мечети протекает своя жизнь, чеченское общество.
Сильва до войны занималась бизнесом, пережила смерть близких. Приехала в Турцию 7 лет назад вместе с дочкой.
Народ выживает, другой работы у нас нету. Приходится идти на уборку дома. Ходят женщины, убираются. По воскресеньям базар. Старые вещи стирают, гладят, потом продаем их. Покупают бедные население, у них же тоже есть. Приходят курды в основном из сел, берут. На этом и живем. От государства помощь, по утрам еду привозят. Горячую еду, хлеб, лук, картошку. Мусульманские праздники, байрам есть. Вот это скот начинают резать, когда очень много мяса привозят. Почти на год хватает. Вначале, конечно, было тяжело очень. Никого знакомых не было, язык не знали. В одной маленькой комнатке жили. Комната была из фанеры сделанная. Перегородки фанерные. 2 на 3. Не знали, чем заняться. Без языка что сделать. Здесь, в Турции, нельзя было выходить без документов. Первое время нас останавливали, спрашивали документы. Сейчас-то уже знают нас. На чеченцев здесь не обращают внимания. Нас останавливали. Мы знали об этом. Но старались поменьше выходить на улицу и вообще ни в какие конфликты не вступать. Как-то по дороге здешний местный придрался к нам. Нам пришлось за себя отстоять. Короче, тут полиция подоспела. Нас задержали, посадили. Сидела 15 суток. В тюрьме там со всего мира есть разные люди. Единственное, не понравилось то, что они сажают порядочных людей вместе с легким поведением женщинами. А видеть таких женщин и слышать такую речь, бывают стычки там. Тем более мусульманская страна. Есть там порядочные и есть другого характера и воспитания. Надо их по отдельности сажать. Тем более туда попадаются и женщины с детьми.
Всю жизнь я среди русских жила, училась, 8 классов окончила.
Роза, 67 лет. В молодости была красавицей. Во время войны все потеряла. Часто плачет. Мечтает уехать в Европу.
Поваром работала, мы что бы навали, училище швейное закончила. И у нас нормальная семья была, дети в интернатах учились. Все у нас достатки было. Стада были у нас. Это государственные стада, очень много овец, 1000 голов овец у нас было. 86 голов у нас крупнорогатого скота было. Птица была, все. Вот мы с Ростова в 96-м году переехали. В Москву ездила, ковры, все набирала, все было. Приехали, в нашем селении богаче нас не было. В городе купили дома, квартира была у нас. Вот эта первая война у нас все разрушила, все пропало. После первой войны в селении купили квартиру, уже начали понемножку. Сын опять уехал в город, он там на работу начальником устроился. Второй был тоже начальником, уже купали солярку, отправляли в Россию, бизнесом занимались. И строиться, и все. И вот вторая война подошла, эти сыновья уехали сразу же, мы с мужем остались, и все к черту полетело. Без ничего, у разбитого корыта мы остались. Уже невыносимо вот эта жизнь. Вот что будет, что делать? Таким криком кричать, хоть я не знаю. Мы-то уж старики, мне уже 60 лет, мужу 68 лет. Наша жизнь уже, вот их устроить, их не судьба вот волнует, что с ним будет. Сыновья хотят домой, родину. Все время же, вот это младший мне, вот в прошлом году он болел и говорит, Нана, говорит, если я умру, мое тело забери, хоть там похоронить. Говорит, вот мне сказали, говорит, вот ты 3 дня поживешь, потом тебя убьют. Я на это уже согласна, я домой хочу, все время домой хочу. Я говорю, куда домой? Как они могут уехать без документов? Их же сразу же заберут. Я там старалась, чтобы им документы сделать, а без них меня на отрез отказались. Без них документы нельзя сделать. Иногда говорю я себе, вот они живы. А потом думаю, а что за радость, если я не жив? Если без родины, без места жительства. Какой радость? Они сами говорят. Счастливые, говорят, ребята, которые у них друзья были, они умерли. Их убили. Они вот сейчас завидуют, мертвым завидуют уже. Вот раньше старики говорили, будет такое время завидовать мертвым. Вот это вот сейчас у нас вот такой период. Это старший сын вчера говорит, Нана, говорит, мы вот это 8 лет, говорит, я с ума схожу, говорит, не знаю, говорит, чем только не занимался, говорит, ничего не получается, говорит, куда только не пишу, говорит, ничего не получается. Что будет, я не знаю, говорит, уже вот сыну 14 лет будет скоро, девчонке 11 лет, неграмотно, еще 2 девочки подрастают.
Елка, елка, красота, нам с руками звезда, а под елки Дед Мороз нам подарки принес.
Это внук Розы, 7-летний Асват.
На нас елка кетира, Дед Мороз и кетира, Машала, Дед Мороз окружил магазин. Моя мама Фатима, моя папа Апти, а моя сестре Селима 8 лет. Бабушка в Чечне, моя бабушка учит меня русский язык, учительница. А в школе работает она. Люблю чтение, русский язык, математик, чеченский. Ночью мы ходить будут. Санет Аптиум, Санет Фатиму, Санет Селиму, Санет Ибрамиу.
В Чечне, я говорю, посещал бабушку очень часто, дядю по матери посещал. Дедушка у них отдельно живет, у дедушки бывал.
Тига иштар уэлэ уэлэду, ген дочь садэна на юашс.
Все родственники там, места знакомые, есть куда пойти.
Меня хочу в Чечне идти в школу. Здесь меня не нравится. Здесь некрасивый. Я помню, хватку мотаем за зон.
Любимое блюдо – яйца с помидорами. Новорожденных много. Сейчас они, как грибы же, они растут. Не успеют родиться, они уже по коридору бегают.
Сильва.
Дети выросли. Когда мы приехали, которые были маленькие совершенно, сейчас уже подростками и девочки, и мальчики учиться не учатся. Возможность им турки дали. Но учиться вроде не хотят, не знаю я. Тяжело вроде говорят на турецком. Была школа, русский язык преподавали, арифметику. Потом турецкий преподавали, ну, Коран учили. Организовали, наши женщины сами занимались с детьми. Турецкий и Коран приходили турки, да.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания чеченских беженцев. Их записала в Стамбуле Елена Солнцева.
Зовут меня Фатима. 25 лет сегодня исполнилось. Именинница.
Фатима, мать 2 детей. Из-за войны не успела закончить школу. Мечтает уехать в Европу.
Уже 4 месяца. Как здесь, с детьми. Живем, как в лагере живем. И ни в каких лагерях нехорошо. Кому-то в Чечне хорошо, а кому-то плохо. Даже не знаю, как вам все это объяснить. Просто мусульманинам везде плохо. Я, где много мусульман, туда и стремилась, сюда приехала. Хочу жить спокойно. Я сама не работала. с детьми занималась. Большие проблемы были, поэтому я оттуда уехала. Здесь спокойно, конечно, никого не боишься, чувствуешь себя свободно. Ну, мы всю войну дома были. У меня ребенок на руках был. Месяц моему сыну было. Перед первой бомбежкой я его родила. Дома, у себя дома. Никакой больницы, ничего. Дома никого не было. Жена Девера. Ей 15 было, мне 16 было. Да я сама не знала, что у меня было. Он у меня 7-месячный. Вообще без понятия было. Самолеты бомбили нас, и мы с ней одни дома были. По подвалам бегали. Внезапно у нас село бомбить начали. Ну да, ребенок у меня на руках. То в подвал забегаем, как утихает вот бомбежка. Выходим там во дворе, смотрим, что, где, как. Там иногда чай пили. Опять начнут бомбить, опять в подвал бегаем. Привыкли к этому. Даже странно было, когда нас не бомбили. Ой, сегодня спокойно, не бомбят нас.
7 лет прошло без войны. Все равно все это перед глазами.
Сильва.
До сих пор снится, война снится, что ты в оккупации. Снится, что врываются в твой дом военные. Снится, что кого-то убивают. А вдруг третья война будет? Бывает во сне плачешь, кричишь, и кто-то тебя будет. Самое яркое и никогда, наверное, неизгладимое впечатление это было в марте 2000-м. Мы с родственницей попали в Грозный, ездили посмотреть свои дома, уцелели они или нет. Чтобы потом уехать, знаешь, с легкой душой. Приехали, а нельзя было приезжать. Грозный кишел военными. Мирных людей вообще мы там никого не встретили. Встретили уже к концу дня. Военные раздавали вот этим оставшимся старикам еду. Короче, пока мы город пешком прошли, стемнело. И вот никогда не забуду, как мы ночью пробирались на Алды с Грозного. Нам надо было на Алды выйти, чтобы где-то переночевать. А мы шли по военному городу ночью, две женщины, через эти развалины, не знаешь, где заминировано, не знаешь, на кого наткнешься. Уже такая пустота была, что все уже кончено, я-то, наверное, погибла. А вот страшно было за ту женщину, которую я насильно туда с собой затащила. И когда мы уже Грозный прошли, а натыкались мы ночью на военные посты. И как-то чудом мы уходили от них. Чудом. Везде была пьяная ругань, собаки лаяли. Техника. Среди них вот пройти весь Грозный. Этот страх я никогда, наверное, в жизни не забуду. И когда мы прошли этот Грозный, перешли мост на Алды, поселок Алды, и услышали чеченскую речь, там я начала рыдать уже, не знаю, нечеловеческим образом. Там трое, оказывается, мужиков стояло. Стояли, разговаривали. А темно было. Они нас не видели, мы их не видели. И мы слышали только ихнюю речь чеченскую. Когда они нас увидели, меня повалило. Вот ноги меня уже не держали. Я упала на землю, и дальше меня уже тащили до дома этой родственницы. Эти мужики удивлялись, как вы могли поехать в Грозный, когда днем туда боятся сунуться. Сегодня буквально, говорят, троих женщин мертвыми оттуда привезли, которые также пошли смотреть свои дома.
Во время войны мы скитались там по Ингушетии, на кого-то работали, платили за квартиру. Их трудно было, мать больная была всегда.
Луиза рано посидела, муж погиб во время войны. Согласна работать за небольшие деньги, лишь бы прокормить семью.
Поехали домой, уже не было возможности оплачивать. Думали, хоть дома нормально будет. Приехала я домой, мама раньше-то меня уехала. За то время, что я в Ингушетии жила, я также обеспечивала едой. Месяц два раза я приезжала на такси с целым багажником еды, а там час-полтора ехать. Но я работала, копила и обратно ездила через месяц домой. Кто-то заболеет, я забирала, лечила. Работы сейчас не стало. Вот они меня зазывали, также домашние. Он здесь миллиарды зарабатывает, люди миллионерами стали, приезжай, приезжай. Я все сдала, все, что я там имела. Помещение сдала, работу потеряла, приехала. Думаю, помещение там в аренду возьму 40-50-60 тысяч в месяц. Чисто голые стены. А чтобы что-то начать, это бешеные деньги нужны. Пошла на кого-то работать. Мизерная плата, это я работала на кого-то в кафе. Это 5-6 тысяч. Бывает даже 3-4 тысячи в месяц. С 6 утра до 7 вечера. 10-15 минут мне на обед. Я работала. Лепила там пельмени, не пельмени, обслуживала клиента. Ну, Грозно развивается, да. Живут те, у которых есть. Деньги есть, есть связи какие-то, через кого-то там устроиться. Ну, раз вот у меня такое состояние было, куда бы деваться, на кого бы пойти поработать, чисто вот для них что-то сделать. Маму жалко было, их жалко было, хотелось накормить их досыта. Ехала сюда, я продала последнее свое золото, накупила им продуктов. Думаю, хоть неделю-две они поедят, не знаю, насколько мне это хватит. И сейчас, в данное время... Если даже я и буду здесь работать из-за того, чтобы чисто накормить их. В одежде я не говорю.
Я езжу домой, там мне как-то неуютно уже, неспокойно мне. Вот в ожидании чего-то там худшего я все время нахожусь.
Сильва.
А как сюда приезжаю, прям в аэропорту меня вот эта напряженность отгибает, напряжение, боязнь, ожидание чего-то худшего. От того, что мы привыкли все время бояться чего-то. Вот удивительно, здесь это чувство покидает, наступает такое спокойствие. А вот туда приедешь, старое состояние, когда во время войны все это как было... Это чувство возвращается. Люди уставшие, люди больные, каждый второй раковое заболевание, инсульт. Фабрику я еще там не увидела никакую. Дома восстановили, люди живут, в домах тепло есть, вода есть, люди работают. А в мороз, дождь, слякоть. Женщины работают, в основном женщины. Я сейчас приехала, очень было морозно, холодно. Прям все тело жгло. Руки, лицо все жгло. Такой мороз, женщины стоят на базаре, и клянусь тебе, вот эти оголенные места, руки, например, у них были черные. А руками-то надо голыми работать. И вот я смотрю на их руки, они чернее смолы, замерзшие, окоченевшие. Я говорю, бедные женщины, будь прокляты. Те, кто вас вот так вот замучили, они говорят, а что делать, говорит, хоть умри, надо стоять, работать. Работать, детей кормить.
И вот насчет моего сына, у меня вот это Альберт, он же летчик.
Роза.
Там как раз аэропорт открывали. Ко мне приехали люди, я обрадовалась, плакала вся в слезах. Это большое счастье, я говорю, если вы действительно ему позволите приехать, заберете оттуда. И вот говорили, говорю, умереть мне нетрудно, я говорю, вот хоть есть кому похоронить, сын у меня будет. А есть гарантии, я говорю. Он приедет, я уже переживаю. Нет, говорит, гарантии. А что делать, я говорю, не знаю, ну, приедет, говорит. Он на работу устроится, будет работать. Ничего не случится. И я им говорю, хорошо, я говорю. Я и на это согласна. Всех троих сыновей забрать, если они виноваты в чем-нибудь. Вот заберите, я говорю, днем. И чтобы я знала, где они у меня. В тюрьме они сидят. Если положено, пусть его осудят. Ночью проезжает, все, без вести пропали. Поедешь, вот кому не обращайся. Вот такое очень много случаев. Некому отвечать, вот куда делся человек.
Одного соседа убили. Он даже не оглянулся. Он вообще не понял, что с ним. Он с машины вышел, и его за спину расстреляли.
Фатима.
11 пуль у него было из Стечкина. Ему 27-26 ему было. Он на грузовике ездил, кирпичи там продавал, то все. Вот сразу видно, что он вообще не виноватый человек. Его убили, там следствие шло, Урус-Мартановский район. Следователь пришел к матери сына, и он ей сказал, извините, его по ошибке убили. Оказывается, однофамилец, и фамилия, и имя одно было. Он в Шалях жил, а этот в Урус-Мартановском районе жил. Того посадили потом, через 2-3 месяца его по телевизору показывали, говорили, что вот из-за него там одного убили, ну, чисто случайно. И они извиняются. Извините, это было по ошибке.
У него жена осталась, ребенок остался. У этой женщины, у нее единственный был сын, вот его убили.
В нашем селении тоже пропал. Взяли, 2 недели побыл, а потом, значит, 40 тысяч заплатили, домой пришел, возвращался. Через 2 недели опять забрали и без вести пропал. Вот у меня сноха, у нее дядя и сын же. В одну ночь беременная жена осталась у сына. 2 забрали и без вести. На БТРе приехали. А БТР же у боевиков нету.
В 2000 году боевики выходили из Грозного. Выходили они через Ермоловку. Попали они в ловушку, был обстрел, но все село горело, в огне было. А я примчалась с Алхазурова на помощь сестрам, брату своему. Ну, какую помощь я могла им оказать, но в любом случае, думаю, умру хоть с ними. Меня на мосту останавливают военные русские. Ваши документы. А у меня, я выскочила в попыхах и документы не взяла, паспорт не взяла. Он говорит, заберем мы вас. Давайте, говорит, залезайте на БТР, поедем. Я говорю, а что поедем? Поедем ко мне домой, я говорю, я вам предоставлю свои документы. В огне горит мое родное село, я говорю. О каких документах здесь речи? Ну, забыла я. Извините, я говорю. Но если вы поедете со мной, я покажу вам свои документы. Он говорит, вам помогали боевикам. Их поили, кормили. Я говорю, вы, ребята, извините, я говорю. В каждом доме почти живут их родственники, я говорю, знакомые. Они на своей земле. Конечно, их встретят, я говорю. А вас что, мы не встречали, я говорю? Вы оккупанты, я говорю, вы наши враги, по сути. Но вы к нам домой, когда приходите, вы просите хлеб, мы вас угощаем. Говорю, что есть удобное, все вам даем. Потом он это задумался. Я говорю, мы на войну не напрашивались. Мы ее не звали. Кому-то, наверное, она была на руку, нужна, я говорю. Но нам с вами что делить? Мы же вас, например, не убиваем. Вы к нам домой приходите, зачистки делаете. Мы же вас угощаем, вы же об этом знаете? Он тогда мне говорит, ладно, проходите. Конечно, памятник надо ставить у себя на родине, а не на родине врагов.
Вы слушали воспоминания чеченских беженцев. Их записала в Стамбуле Елена Солнцева. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
В ночь со 2 на 3 марта в эфире «Свободы». Самая точная информация, самые живые репортажи, самые свободные комментарии политиков и экспертов об итогах выборов президента России.
С 9 вечера до 3 ночи с вами в прямом эфире Владимир Карамурза, Виктор Шендерович, Михаил Соколов, Елена Фанайлова, Андрей Шарый.
Радио «Свобода» – это свобода вашего выбора.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Переговоры между российским «Газпромом» и концерном «Нафтогаз Украины», проходившие в Москве, завершились безрезультатно. Как заявил представитель российского газового монополиста Сергей Куприянов, с 3 марта поставки газа на Украину будут сокращены на четверть. Посольство Молдавии в Москве обсудит с властями России ситуацию с журналисткой российского журнала New Times Натальей Марарь. Марарь, гражданка Молдавии, и ее супруг, российский гражданин Илья Барабанов, 3 сутки находятся в московском аэропорту Домодедово. К ним не допускают адвоката и вынуждают лететь обратно в Кишинев. Верховный суд России в пятницу признал законным снятие партии «Справедливая Россия» с выборов в Думу Ярославской области. Оставлено в силе решение суда низшей инстанции, который отменил регистрацию партийного списка из-за нарушений при проведении конференции по выдвижению кандидатов. Суд в Москве в пятницу принял решение о депортации в Латвию активиста запрещенной национал-большевистской партии Владимира Линдермана. В Латвии его обвиняют в подготовке покушения на президента страны. Турецкое командование сообщило о выводе своих войск из Северного Ирака после крупной операции против курдских боевиков. В заявлении командования говорится, что основные цели операции достигнуты. В Ираке, по сообщению американского командования, убиты 5 и взяты в плен 22 боевика Аль-Каиды. Наиболее крупная операция была проведена в районе селения Хан-Бани-Сад к северу от Багдада. В Пакистане по меньшей мере 30 человек погибли и 62 были ранены в результате теракта. Смертник привел в действие взрывное устройство на похоронах офицера полиции, погибшего несколькими часами ранее в результате другого взрыва. В Гальском районе Абхазии в результате взрыва ранены 3 сотрудника правоохранительных органов. Власти непризнанной республики назвали инцидент терактом и обвинили в его организации Грузию. Министерство обороны Великобритании заявило, что сын наследника престола принц Гарри немедленно покинет Афганистан.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Ходынское поле. Передача Маши Ряховской.
Парад! Ура! Для встречи слева! За край! Ура!
Центральный аэродром имени Фрунзе, он и поныне так называется, расположен на месте древнего Ходынского поля и находится между 3 станциями метро – «Сокол», «Беговая» и «Аэропорт». По периметру его видны здания авиационных заводов – «Сухого» и «Илюшина», «МАПО», «МИГ», комплекс ЦСКА, аквариум, описанный Суворовым, слепое высокое здание ГРУ. Народное название этого места – парадка. Здесь проводились парады, здесь к ним готовились. Дважды в год, по 2-3 месяца, на парадке жили солдаты, в апрельскую жару изнывали в шинелях, падали в обмороки, в октябре-ноябре замерзали в палатках, наживали чиряки. А другие торжества, авиационные праздники, духовые оркестры, танки. Казармы разрушены, листовое железо, дерево, кирпич – все повыдернуто и растащено населением. Уходят вдаль железные стойки, уже непонятно от чего оставшиеся. Валяется одинокий унитаз, он один остался от целого здания солдатских умывален. Гулять здесь с собакой становится небезопасно. Стаи одичавших дворняг одни здесь хозяйничают. Рассказывают, зимой собаки съели одного инженера, возвращавшегося с завода Сухого, с работы. На краю парадки сгрудились самолеты и вертолеты. Стоит зеленый вагончик. Это дирекция авиационного музея. В вагончике сидит Игорь Валерьевич Чкалов.
И мой отец с 31-го года летал именно здесь. В 30-е годы были совершены перелеты Чкалова, Громова, Клокинаки, наших славных женщин Гризодувовой, Осипенко, Росковой. В общем-то, все это создавалось вот здесь, на этом аэродроме. Раньше этот аэродром принадлежал военно-воздушным силам Московского военного округа, фронтовой авиации, затем жать 16-й воздушной армии. И 16-ю армию прекратила свое существование. И аэродром стал бесхозным. Мы настолько занялись этой приватизацией, мы уже готовы приватизировать то, что... Нельзя, просто нельзя. Дело все в том, что вышел указ президента создать, значит, аэропорт центральный для самолетов бизнес-класс. Кругом дома в центре города создавать аэродром, который уже давным-давно закрыт. Отсюда не осуществляется никаких полетов. Какие-то полеты, которые проводятся раз в год или в полгода, это только взлетает новый самолет, сделанный в КБ Ильюшина. Но сегодня этот аэродром еще используется как автодром. Частная какая-то лавочка.
За ним! За ним, за ним! Иди сюда, Юдин, я тебе сделаю. Володь, вот второй выпуск стоит. Вон на него держи пульт, давай. Классный аппарат.
Здесь погибло много авиаторов. Когда погибал какой-то летчик, на аэродроме высаживались гвоздики в память об этом летчике. И вот я это хорошо помню, потому что меня отец привел сюда в 1933 году. И вы знаете, поле было рассвечено гвоздиками.
Здесь разбилось около 100 летчиков. Раньше, во время знаменитой Ходынской трагедии, на этом злосчастном месте было раздавлено 1400 человек – Еще более 1000 получили увечья. Это произошло 18 мая 1896 года, а 18 мая 1935 года уже по новому стилю, между прочим, в день рождения Николая II, на Ходынке разбился крупнейший по тем временам самолет «Максим Горький», куда в виде награды за перевыполнение плана посадили лучших рабочих с семьями.
Отрывок из романа Максима Горького «Жизнь Клима Самгина».
Когда Клим и Лютов вышли в столовую, Маракуев уже лежал, вытянувшись на диване. Осторожно поворачивая шею, Маракуев говорил, откашливаясь, бессвязно и негромко, как в бреду. Я пришел туда в полночь, и меня всосало. Очень глубоко. Уже некоторые стояли в обмороке, как мертвые даже. Такая, знаете, гуща, трясина. И свинцовый воздух, нечем дышать. К утру некоторые сошли с ума, кричали. Очень жутко. Такой стоял рядом со мной и все хотел укусить. Били друг друга затылками, лбами, коленями. Наступали на пальцы ног. Конечно, это не помогало. Нет, я сам бил, сказал он удивленно, мигая, и потыкал пальцем в грудь себе. Куда же деваться? Облеплены людьми со всех сторон. Чудовищную силу обнаруживали многие. Ведь невозможно, Макаров, сорвать рукой у пальцев кожу с черепа. Не волосы, а кожу.
После революции Ходынское поле переименовали в Октябрьское. У правительства во главе с Лениным даже была идея поселиться на Ходынке под охраной воинских частей. Здесь, а не на Красной площади, происходит первый советский парад 1 мая 1918 года. Правительство переехало все же в Кремль, а на Ходынке стал располагаться главный аэродром Новой России – аэропорт. Открывается первая международная авиалиния «Москва-Кёнигсберг». С начала 30-х годов здесь летает Чкалов. В 36-м году он летит прямым рейсом «Москва-остров Уд». В 37-м – «Москва-Северный полюс Ванкувер». В 38-м погибает при испытаниях здесь же, на Ходынке.
Американцы встретили их на ура. Мотор залезли, потому что они не думали, что мы в Советском Союзе могли создать мотор такой. Когда их принимал Рузвельт, Чкалова, Белякова, он обратился к своему охраннику, приближенному, который все время находился с Рузвельтом, и сказал, я прошу тебя меня поднять, когда ко мне войдут русские герои. У Рузвельта были парализованы ноги. Здесь вот встреча была на Белорусском вокзале. А потом был митинг на площади Белорусского вокзала. А потом нас посадили в машины, украшенные цветами, открытые машины. И мы поехали по улице Горького в Кремль. Тротуары были усыпаны нашим прекрасным народом. Они бросали цветы. Их вышел встретить Сталин вместе со всеми членами Политбюро. Расцеловал их и сказал, вы совершили такой подвиг, который бесценен. Вы достойны присвоения вам звания вторых героев Советского Союза. Но у нас нет такого закона. Отец мой сидел со Сталином, правую его руку, а мы сидели в торце стола с мамой. Ну, было все просто, по-человечески и очень торжественно.
Каким было Ходынское поле, аэродром вашего детства?
Прямо на Ленинградское шоссе выходил, так сказать, ограждение этого аэродрома, а дальше шли ангары. А в ту сторону, то есть в сторону Ленинградского, значит, Волоколамского шоссе, Хорошовское шоссе, это были колхозные поля. Жили вот в доме, который снесли прямо вот напротив спорткомплекса ЦСКА. Это был единственный заводской пятиэтажный дом вот 39-го завода имени Минжинского, где был мой отец летчиком-испытателем. А вокруг была деревня Всесвятская. Нам было очень удобно, потому что вот на этом заводском аэродроме был на крыше такой, знаете, солярий, что ли, по-современному если назвать. То есть на самой крыше еще была площадка. И аэродром был как на ладони. И мы, дети авиаторов, туда поднимались и смотрели, как наши отцы здесь выделывают головокружительные фигуры.
Вас отец брал полетать с собой над аэродромом в своем «Анте-25»?
Первый раз я с ним летал, когда открывали канал Москва-Волга. Он меня посадил во вторую кабину вместе со своим механиком самолета. Я сидел на руках у него.
Какой профессии желал для вас отец?
Он был категорически против того, чтобы я был летчиком. Он сказал, что ты захочешь летать так, как я. Но если тебе этого не удастся сделать, то тебе в спину все будут говорить, вот какой у него отец и какой он сам. И ты можешь не сносить головы. А я хочу тебя живым видеть. Обычно я уходил рано в школу, отец спит, но я всегда подойду, поцелую его. А в этот день я не подошел. А когда я пришел вообще домой, то я, как только лифт, дверь лифта хлопает, я бегу открывать дверь. Первым, кто пришел в наш дом сообщить, Аркадий Васильевич Чапаев, кстати, ученик моего отца. Он говорит, мама дома? Я говорю, дома, позови. Я говорю, ну ты проходи, он стоит у лифта. Он прошел, в переднюю стоит. Я первым делом сказал, мама, Аркадий пришел, Чапаев. Что-то случилось с отцом. А Аркадий еще ничего не сказал мне. Аркадий говорит, Ольга Геннадьевна, произошла авария самолета, но Валерий Павлович вроде бы жив. Она ему говорит, Аркадий, родной мой, я жена летчика-испытателя. Говори мне всю правду. Ну, его доставили в Боткинскую больницу. Он жил 2 часа.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Ходынское поле».
В мае 1945 года герой Советского Союза Алексей Семенков привез на Ходынку акт о капитуляции Германии. В 50-х годах с развитием авиации Ходынка превращается в заводской аэродром. Однако в качестве исключения сюда еще садятся и вертолеты, и самолеты. Рассказывает врач Боткинской больницы, расположенной у края аэродрома, Галина Алексеева.
Заместитель главного врача по хирургической части звонит мне и говорит, ты знаешь, Галина, надо ехать в Луковцы. Надо взять с собой эхоэнцефалоскоп и посмотреть больного, у которого голова попала в автоматически закрывающиеся ворота. Ну, парень был очень любопытен, сунул голову в ворота, которые должны были закрыться, но он знал, что каких-то там несколько секунд у него еще есть. И он решил попугать вахтера. Вахтер, которая увидела вот эту голову, она так напугалась, что нажал не ту кнопку, ворота стремительно закрылись, не оставив ему те секунды, на которые он рассчитывал. И потом она уже тут же нажала на другую кнопку, но голова у него лопнула буквально как арбуз. Меня везут на Ходынское поле, такой грузовой вертолет. Туда сели инженеры. Кабину управления прошла очень красивая восточного типа женщина. Периодически она выглядывала из этой кабины и жутко материлась. Мужчины все сидели, как такие псы в школе для собак, там, где их дрессируют. Она выглядела такой дрессировщицей мощной. Прилетели мы тут, больной, конечно, крайне тяжелый. Он на глазах, как мы говорим, начал уходить. Это была профессиональный авантюр вести такого больного. Только вертолет набирал высоту, у больного начинались тут же дыхательные расстройства. Я, барабанила в спину кабины и кричала, спускайтесь ниже. И, в общем-то, нам даже в Москве разрешили таким бреющим полетом пролететь не вокруг Москвы. Мы сели на Ходынском поле.
По соседству с марширующей империей на территории того же Ходынского поля безмятежно собирали шампиньоны в своих зеленых дворах, огороженные заборчиком писатели, рассказывает житель писательского поселка Александр Юдахин.
Это были дома, построенные пленными немцами. Стены были сделаны, это были или доски, или заменители, а между ними шерстяные немецкие шинели. Стены шуршали, туда проникла в щели моль. Кошки, которые были у нас в квартирах, изнывали, они сходили с ума, царапали стены. От этого дома отказывались почти все. Вишневые обои, вот в спальне, которые темно-вишневые. кабинет вот этот вот с таким звездным небом на обоях. Деревянные полы. Там жил, например, Чайковский в нашем доме, Александр Васильевич. И Казакевич. Надо мной жила Петровых Мария. Там еще жили молодые поэты. Там жил Саша Медведев. Приезжал поэт Юрий Кузнецов к нему. Это было всегда шумно и немножко утомительно. За стеной у меня жила мадам. По весне она очень здорово активизировалась. Она была певицей в каком-то кинотеатре. Она приводила аккомпаниатора. Он, значит, силой давил на клавиши. А она ходила, маршировала вокруг этого рояля. И под эту маршировку какую-то речевку произносила. Тогда я включал магнитофон, показывая, что звукоразницаемость сильная, поскольку все эти шинели съеденные осели. И это все резонировало.
В соседнем доме жил Николай Заболоцкий. О встрече с ним весной 57-го года Вадим Черняк.
Гуляли по Беговой. Может быть, мы зайдем к нему? Сели на кухне, он поставил чайник. Он производил впечатление очень такого усталого и замученного человека. Но он сразу об этом сказал. Он сказал, что у меня пошаливает сердце после зимы. Он недавно кончил перевод «Витязи в тигровой шкуре». Он говорил о Павле Ишвили, о Тицане Табидзе. Вообще, эта манера говорить ее, она была завораживающая такая, потому что он, когда начинал говорить, он говорил длинными периодами, производил впечатление замкнутое, но когда что-то его трогало, он мгновенно загорался и раскрывался.
Раз в год оживает Ходынка во время подготовки к 9 мая. Вместо триумфов парадка стала местом наказания, куда со всей Москвы сгоняют штрафников. Да еще несколько солдат с автобазы генштаба гоняют здесь футбол.
На выходе из метро «Китай-город» находился патруль, которому я выполнил воинское приветствие. Меня подозвал к себе начальник патруля, капитан Кулик Е.В. И, ничего не говоря, стал записывать меня в ведомость. Когда я спросил у него, что вопрос, а что меня записывают, был грубо оборван. Что же такое, доучились до 5-го курса, а воинское приветствие не выполнили. Я увидел, что мне плюс ко всему выписывают предписание явиться на строевую подготовку. В течение недели копятся люди. И в один определенный день капитан центральной комендатуры, которая на Новой Басманной, точно так же, как и мы, приезжает на этот аэродром, проводит с нами занятия. Сколько раз я уже там был, а было 3 раза, что довольно много. Основная цель – пение. Это развлечение дедов. После отбоя они могут сдвинуть кровати, сесть в ряд на нижнем ярусе. Кое-кто, взяв в руки швабры и веники, пробегая мимо кровати, изображает собой летящие мимо окон поезда, рощи и отдельно стоящие деревца. Кое-кто шатает постель со звуками тук-тук, изображая стук колес. Наиболее приближенные лежат на верхних ярусах, изображая попутчиков. Ну, кое-кто опять-таки поет песни, среди которых наиболее выделяется такая, как «Уезжают в родные края, дембеля, дембеля, дембеля».
Шагом! Марш! Реши! Песню запевай!
Улицы в ряд, я часовничного дня!
Живу, и я слышала, что тут летом пасся на Ходынке теленок. Кто-нибудь его видел?
Все видели, конечно, теленка.
Чего тогда? Молчите все.
В интервью тут берут у них. Не привыкшие люди, понимаешь, нет. Им интервью не берет.
Я видел, когда бабушка послала своего теленка на большой веревке. И не только теленка, но еще и некоторые женщины пасли своих коз в нашем родовом.
Вы слушали передачу Маши Ряховской «Ходынское поле». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Со мной в студии чешский переводчик русской поэзии и русских бардов Милан Дворжак. В 60-е годы его отец был послом Чехословакии в СССР, а после министром в коммунистическом правительстве. Так что детство Милан провел в Москве. Милан, как жилось посольским детям в Москве?
Мы жили в посольстве немножечко все-таки обособленно, в своем дворе. В эти годы довольствуешься своим двориком. Мы встречались с ребятами русскими в школе, все учили на русском. Но после обеда у себя уже говорили на чешском. Он у нас как бы пропитывался всякими русскими словами, когда уже не вспоминались чешские, но, тем не менее, все-таки эта среда была чешская. Мы поливали всегда площадку, на которой летом играли в волейбол, в футбол, а зимой, конечно, в хоккей. Надо было всегда, когда вновь поливали, надо было поднести все это подчистую, так сказать, чтобы ничего не оставалось на льду, а затем уже поливали. Так вот, мы пошли вечером с ребятами, стали мести, и тут подходит дворник русский. Он просто там работал, смотрел на нас, как мы управляемся с метлой, говорит: «Дай сюда». Взял он эту метлу и пошел по этому льду, а за ним оставалась такая полоса абсолютно чистого льда. Размахи такие он делал, ну, буквально как крестьянин с косой. Как это красиво выглядит, когда человек умеет делать то, что он делает. И вот впервые ощущение этого у меня появилось как раз, когда я глядел на этого дворника с метлой. Но я был ребенок из коммунистической, конечно, семьи. Оба родителя, члены партии, убежденные. Но, правда, бабушка моя, так она все-таки в костел ходила. А мне было ясно по воспитанию в моей семье, да и в школе тоже, что Бога никакого нет. Не было даже у меня того двоемыслия, о котором иногда говорят у нас, что в семье говорили одно, а в школе надо было говорить другое. Подобного не было, такой шизофрении. И вот как я впервые засомневался в 61-62 году, одна учительница в 136-й школе на улице Красина говорила нам: «Вот видите, ребята, были же космонавты в космосе, видели, Бога никакого там нет». Да, извиняюсь за слово, но чистый идиотизм этого аргумента так сильно на меня повлиял. Нет, я не скажу, что я уверовал в этот момент. Я и сегодня не назову себя верующим. Я просто научился уважать верования других. Вот в эти свои 12 лет я так был поражен глупостью этого атеистического аргумента, что впервые я подумал: «Боже мой, то это за идея, которую надо поддерживать такими аргументами». Я был чем-то в своем пионеротряде. Пионеротряд, конечно, он же класс. Я был не председатель, но что-то еще такое, что делало меня тоже членом совета дружины. Так вот, на совете дружины пришлось нам судить, не знаю, как по-другому это сказать, одну девочку. Девочка была председателем своего отряда. И вот не пришел, не явился. Через несколько минут после звонка все еще не явился учитель. Где-то задержался. И тогда они решали, оставаться им там или нет. И большинство решили, что надо удрать. И вот упрекали эту девочку на совете дружины, что, мол, это ее ответственность. Она должна была задержать ребят. Она им говорила: «Понимаете, один в поле не воин». А ей отвечали: «Так ты же читала книжку, и один в поле воин». И нам было понятно, что она не могла одна пойти против коллектива, за что ее отдельно наказывать, объявлять выговор, еще что-то. И вот был один мальчик, который в то время, как мы все только это думали, он про это говорил. Его перебивали, старались затолкнуть опять в наше послушное стадо. Но вот когда поставили вопрос на голосование, он не поднял руку. Мы все неохотно все-таки поднимали. А ему сказали: «А ты что, против?» Он сказал: «Нет, я воздержался». Впоследствии, слыша там про и Сахарова, и Солженицына, и всех других, я вспоминал вот этого мальчика, который смог таки выразить свое мнение. Когда я переводил песни Александра Галича, ну, это уже где-то вторая половина 80-х годов. Я вот тоже переводил такую песню, «Старательский вальсок» она называется. И вот тогда я вспомнил этого незнакомого мальчика. Мы давно называемся взрослыми и не платим мальчишеству дань. И закладом на сказочном острове не стремимся мы в дальнюю даль, ни в пустыне, ни к полюсу холода, ни на катере к этакой матери. Но поскольку молчание золото, значит, мы тоже старатели.
Вспоминал чешский переводчик русской поэзии Милан Дворжик.
Восточне завжени, розумгліда каждый наш крок. Колик знаме уж способу мчені, але нігди проти єн про. Он ten світ колем нас тяжко оцені. Kdyby bídou a bolestí někdo žval, mnohem výhodnější je mlčení, neboť mlčet ti zlato platí dál. Jako nic v boháče promění, mlčení, mlčení, mlčení. Промолчи, попадешь в богачи, промолчи, попадешь в первачи. Промолчи, попадешь в палачи. Промолчи, промолчи, промолчи.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтса. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».